В 1494 году послы, ездившие в Венецию и Медиолан, привезли в Москву Алевиза, стенного мастера и палатного, и Петра Пушечника. Наконец, под 1504 годом встречаем еще известие о привозе послами новых многих мастеров из Италии. Один из венецианских мастеров, Антон Фрязин, поставил на Москве-реке стрельницу, а под нею вывел тайник. Марко Фрязин поставил стрельницу на углу, Беклемишевскую. Петр Антон Фрязин поставил две стрельницы, одну у Боровицких ворот, другую у Константина Еленинских, и построил часть стены от Свибловской стрельницы до Боровицких ворот и провел стену до Неглинной. В 1495 году великий князь велел сносить дворы и церкви за Москвою против города и заложил стену каменную не по старой стене, возле Неглиной. Между стеной и дворами велено было оставить 109 сажен пустого пространства. В последний год жизни Иоанновой разобрали старый собор Архангельский и заложили новый, неизвестно по плану какого архитектора. Мастера, выписанные было из Пскова для строения Успенского собора, не остались без дела и после приезда Аристотелева. Они построили Троицкий собор в Сергиеве монастыре, соборные церкви в монастырях московских Златоустовом и Сретенском, Благовещенский собор на дворе Великокняжеском, церковь Рисположения на Митрополичьем. В 1496 году поставлена была церковь Успения в Кириллово-Белозерском монастыре. Ставили 5 месяцев и сдержали 250 рублей. Каменщиков и стенщиков было 20 мастеров, из них старший Прохор Ростовский. Через 7 лет после построения Успенского собора в 1487 году великий князь велел венецианскому архитектору Марку заложить большую палату на своем дворе, где стоял терем. В 1491 году она была готова. Это была так называемая грановитая палата, которая назначалась для торжественных приемов и собраний, а жил великий князь в старом деревянном дворце. Только в следующем, 1492 году, он велел разобрать этот деревянный дворец и поставить каменный за Архангельским собором, а сам во время его постройки жил в доме князя Патрикеева. Но в следующем же, 1493 году, этот новый дворец сгорел, так что великий князь принужден был на некоторое время перебраться в домы простых людей к Яузе, к церкви Николы в Подкопаевом. Наконец, в 1499 году он велел заложить дворец каменный, а под ним погреба и ледники на старом своем дворе у Благовещенья и вести стену каменную от двора своего до Боровицкой стрельницы. Строителем был мастер Алевиз из Медиолана. Митрополит Геронтий в 1473 году поставил у двора своего ворота из обожженного кирпича, а в 1477 году палату кирпичную на четырех подклетях каменных. В 1493 году митрополит Зосима поставил три кельи каменные с подклетями. В 1471 году купец Таракан заложил себе кирпичные палаты у Фроловских ворот. В 1485 году трое вельмож построили себе кирпичные палаты. Церкви и палаты строили художники иностранные. Церковная живопись оставалась в руках русских мастеров. В 1482 году ростовский владыка Вассиан дал 100 рублей мастерам-иконникам Дионисию, попу Тимофею, Ярцу и Коню, которые написали «Деисус» в новую церковь Богородицы и написали чудно вельми с праздниками. Тот же Дионисий написал икону Адикитрии, Вознесенский монастырь. Упоминается также иконник Далмат. Из пушечных мастеров, кроме Аристотеля, известен был итальянец Павлин де Босис, который в 1488 году слил пушку большую. Мы видели, что великий князь вызывал из-за границы мастеров, умевших наводить руду и отделять ее от земли. В 1491 году немцы Иван да Виктор нашли руду серебряную да медную на реке Цемле, за полднищ от реки Космы и за 7 днищ от реки Печоры. Мы видели также, что Иоанн вызывал и лекарей. Судьба последних, сколько нам известно, была печальна в Москве. Лекарь Леон, родом немец, приехавший из Венеции, обещал вылечить сына великокняжеского Иоанна Молодого, обрекая себя в противном случае смертной казни. Больной умер, и великий князь исполнил условия. После сыновних сорочин велел отсечь голову лекарю. Другой лекарь, немец Антон, которого великий князь держал в большой чести, лечил татарского князя Каракучу, принадлежавшего к дружине царевича Даньяра, и уморил его смертным зельем насмех, как говорит летописец. Великий князь выдал лекаря сыну Каракучеву, который, получив его, хотел отпустить за деньги. Но великий князь не согласился и велел его убить. Тогда татары свели Антона на Москву реку под мост зимою и зарезали ножом, как овцу. Аристотель, видя, какой участи подвергаются иностранные мастера в Москве, испугался и начал проситься домой, но великий князь велел его за это схватить и, ограбив, посадить на дворе Антоновом. Вызывая лекарей из-за границы, великий князь заботился о недопущении заразительных болезней из-за границы. Отправляя послом в Литву Мамонова, Иоанн велел ему справиться, не приезжал ли в Вязьму из Смоленска кто-нибудь больной тою болестью, что болячки мечутся и слывет французскую, и говорят, будто бы в вине ее привезли. Наконец, говоря о материальных средствах московского государства при Иоанне III, мы должны упомянуть о ямах или почтах. Учреждение их мы не можем приписать Иоанну. Они существовали прежде и, без сомнения, возникли сначала вследствие татарских отношений. В завещании своем Иоанн говорит: «Сын мой Василий в своем великом княжении держит ямы и подводы на дорогах по тем местам, где они были при мне. Из грамоты новгородского владыки Геннадия к митрополиту узнаем, что гонцы из Москвы в Новгород приезжали в 3 дня». В нравственном состоянии русского общества и, во-первых, в сфере церковной в правлении Иоанна III видим любопытные явления, относящиеся к определению отношений между властью церковную и гражданскую и к стремлению улучшить нравственное состояние духовенства и мирян. В 1464 году митрополит Феодосий оставил митрополию и удалился в Чудов монастырь. Тогда великий князь послал за братьями своими, князьями удельными, за всеми епископами, архимандритами и игумнами. И когда они собрались, то изволением великого князя, братьев его и всех епископов избран был в митрополиты суздальский епископ Филипп. Которые же епископы лично не присутствовали, те прислали соизволительные грамоты. Таким же образом избраны были и преемники Филипповы Геронтий и Симон. На поставление последнего, когда совершилась божественная служба и приспело время возвести новопоставленного на митрополичье место, великий князь обратился к нему с такой речью: «Всемогущая и животворящая Святая Троица, дарующая нам государство всея Руси, подает тебе сей святой великий престол архиерейства, митрополии всея Руси рукоположением и священием святых отцов архиепископов и епископов нашего русского царства. Отче, прими жезл пастырства и взыть на седалище старейшинства святительского во имя Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Матери. Моли Бога и Пречистую Его Матерь о нас, о наших детях, о всем православии, и да подаст тебе Господь Бог здравия и долгоденствия на многие лета». Дьяки запели: «Испалаете деспота» митрополиту, который отвечал Иоанну: «Самодержавный владыка-государь, всемогущий, вседержащая десница Вышнего, да сохранит богопоставленное твое царство мирно, да будет твое государство многолетно и победительно со всеми повинующимися тебе христолюбивыми воинствами и прочими народами. Во все дни живота твоего здрав буди, добро творя на много лета». Дьяки пропели многолетие великому князю. В 1478 году великий князь вступился в спор, начавшийся между митрополитом Геронтием и ростовским архиепископом Васианом по поводу Кириллово-Белозерского монастыря. Монахи этого монастыря, не желая быть под управлением ростовских архиепископов, просили своего удельного князя Михаила Андреевича Верейского взять их под свое ведение. Князь обратился с просьбой к митрополиту, и тот дал грамоту, по которой монастырь поступал в ведение князя Михаила, а ростовский архиепископ лишался над ним всякой власти. Васиан обратился сначала к митрополиту с просьбой, чтобы не вступался в его предел. Когда же Геронтий его не послушал, то он обратился к великому князю, прося суда с митрополитом по правилам. Иоанн принял сторону архиепископа, но митрополит не послушал и его. Тогда великий князь послал взять у князя Михаила митрополитчу грамоту и велел съезжаться в Москву на собор всем епископам и архимандритам. Митрополит испугался соборного суда и упросил Иоанна потушить дело. Великий князь помирил его с Васианом, грамоту изодрали, и Кириллов монастырь перешел по-прежнему в ведение ростовского архиепископа. Иначе кончился спор, возникший у великого князя с тем же митрополитом Геронтием по поводу чисто церковного дела. Нашлись люди, которые наговорили Иоанну, что митрополит во время освящения Успенского собора поступил не по правилам, ходил с крестами около церкви не по солнечному восходу. Великий князь рассердился. Начал говорить, что за это Бог пошлет гнев свой. Начались толки, розыски. В книгах не нашли, как ходить во время освящения церкви, по солнцу или против солнца. Но речей было много. Одни говорили за митрополита, а другой говорил: «Я сам видел, как на Святой горе освящали церковь. Там с крестами ходили против солнца». И был спор большой, которого не решили ростовский владыка Васиан и чудовский архимандрит Геннадий, призванные великим князем. Митрополит в доказательство своего мнения приводил, что когда диакон кадит престол в алтаре, то на правую руку ходит с кадилом, а они говорили: «Солнце праведное Христос на ад наступил, смерть связал и души освободил. Для этого на Пасху исходят против солнца». Нашествие Ахмата и смерть Васиана Ростовского прекратили на время спор. Но когда все успокоилось, он опять возобновился. Митрополит, негодуя, что великий князь все держится мнение его противников, выехал из Кремля в Симонов монастырь, оставив посох свой в Успенском соборе и взявши с собою только ризницу. Он говорил, что если великий князь не приедет к нему, не добьет челом и спора не прекратит, то он окончательно оставит митрополию и будет жить в келье, как простой монах. Много, между тем, было выстроено новых церквей, которые оставались без освящения вследствие нерешенного дела о том, как ходить с крестами. Все священники, книжники, иноки и миряне держали сторону митрополита. За великого князя стояли только преемник Васиана, ростовский владыка Иоасаф, родом из князей Оболенских, да чудовский архимандрит Геннадий. Видя на своей стороне такое меньшинство, великий князь послал к митрополиту Симонов сына своего с просьбой возвратиться. Но митрополит не послушал. Тогда великий князь поехал сам бить челом, объявил себя виноватым, обещал вперед во всем слушаться митрополита, и тот возвратился в Москву на свой стол. Случай скоро дал ему и другое торжество над противником его Геннадием, архимандритом Чудовским. В 1482 году крещенский сочельник пришелся в воскресенье, и Геннадий позволил братии пить богоявленскую воду, поевши. Митрополит, узнавший об этом, послал схватить Геннадия и привести к себе. Тот убежал к великому князю. Тогда митрополит сам пошел к великому князю с жалобами. Обвинял Геннадия, во-первых, в том, что поступает самовольно, разрешает такие важные вещи, не спросясь митрополита. Во-вторых, обесчестил такую священную воду. Великий князь выдал его митрополиту, и тот велел сковать Геннадия и посадить в ледник под палату. Великий князь с боярами упросил, однако, митрополита смиловаться над преступником, приводя в пример милосердие митрополита Ионы, уже теперь прославленного чудесами, над ростовским владыкою Феодосием, дерзнувшим разрешить мясо в Богоявленский сочельник. Через 2 года после этого происшествия Геронтий заболел, решился оставить митрополию и опять уехал в Симонов монастырь. Великий князь, как видно, был доволен этим и уже назначил ему в преемники Паисия, благочестивого игумена Троицкого. Но Геронтий, выздоровевший, захотел опять на митрополию. Тщетно великий князь посылал к нему Паисия уговаривать остаться при прежнем намерении. Геронтий не соглашался и несколько раз убегал из монастыря в Москву, но его перехватывали на дороге. Соблазн был большой. Великий князь начал советоваться с Паисием. Можно ли взять Геронтия опять на митрополию? Паисий объявил, что можно, и объявил также, что сам никогда не согласится быть митрополитом. Он по принуждению великого же князя согласился быть и троицким игуменом, и скоро потом оставил игуменство, потому что не мог превратить чернецов на Божий путь, на молитву, пост, воздержание. Они хотели даже убить его, потому что между тамошними монахами были бояре и князья, которые не хотели повиноваться ему. Великий князь, лишившись надежды видеть Паисия на митрополии, согласился на вступление Геронтия опять в должность. А в следующем, 1485 году, Геннадий Чудовской посвящен был в архиепископы Новгороду Великому. Здесь Геннадий нашел явление, которое грозило русской церкви большую опасностью. В половине XV века, а может быть и ранее, в Киеве явилась ересь, как видно, смесь иудейства с христианским рационализмом, отвергавшая таинство Святой Троицы, Божество Иисуса Христа, необходимость воплощения, почитания угодников Божьих, икон, монашества и так далее.